Глава 10. Полет в баллистическом орбитальном шаттле отнял не слишком много времени. Взлет и посадка с многократной перегрузкой, зато в промежутке невесомость. Пока мы в ней пребывали, я выспался, казалось, на всю оставшуюся жизнь. Кстати, при нулевой гравитации спится неплохо. Мы благополучно сели и на чем-то колесном добрались до гостиницы, где нас поджидал еще один космический пехотинец, на сей раз лейтенант. Он-то и мои спутники вволю нащелкались каблуками и накозырялись. Я нетерпеливо переждал этот ритуал, столь милый сердцам военных. Наконец все большие пальцы улеглись по брючным швам. «Лейтенант, что-нибудь изменилось с тех пор, как пришла последняя сводка?» «Никак нет, сэр. Как и прежде, наши люди с центра по метрами следят за двумя подозреваемыми. Они не перемещаются, мы тоже сохраняем дистанцию. Ни один из них не приближался к универсальному дифференциатору». «Они не догадываются о слежке?» «Никак нет. Мы к ним ни разу не подходили, даже не видели их. Нам приказано вести наблюдение издали, пока вы не захватите машину». «Чем я сейчас и займусь. Лейтенант, ведите». Я решил действовать предельно просто, очень уж не хотелось в третий раз перехитрить самого себя. Парадная дверь была уже распахнута и взята под охрану. За проемом входа скрылось из виду еще несколько пехотинцев. Мой вооруженный эскорт трусцой бежал рядом со мной и застыл, как вкопанный, когда я остановился. «Доложите-ка еще разок», — прошептал я. Лейтенант показал на высокую двустворчатую дверь в конце коридора. «Вон там они собираются. Конференц-зал. Круглый, 20 метров в поперечнике. Он протянул мне металлическую коробочку с шкалами». «Ваш энтропометр, сэр». «Отдайте капитану, пускай носит». «Дверь не на замке?» «Не знаю, сэр. Мы к ней не приближались. Но у меня есть ключ». «Отлично. Вот что мы сейчас сделаем. Тихо подойдем к двери, вставим ключ в замок. Вы попытаетесь отворить. Как только будете уверены, что справились, кивните мне и распахивайте дверь». Я поднял ТИ. «Это не фонарик, а темпоральный ингибитор. Вы отворяете дверь, я его включаю, и в молельном зале останавливается время. Ни люди, ни механизмы не смогут шелохнуться, пока я его не выключу. А сделаю я это не раньше, чем машина пространства времени окажется в моих руках. Все ясно?» Они нетерпеливо закивали. «Тогда приступаем». Они дружно отдали честь, и хоть на этот раз обошлось без строевого топота. Мы крались на цыпочках. Гризли и два сержанта дышали мне в затылок. Я взял ТИ на изготовку. Лейтенант вставил ключ в замочную скважину, медленно провернул, а затем изо всех сил ударил ногой в дверь. «Включаю!» — крикнул я и включил ТИ. В зале царила чернильная мгла. «Нельзя ли зажечь свет?» — поинтересовался я. Ответа не последовало. Все застыли. Лейтенант под острым углом к полу и вдобавок на одной ноге. Мой эскорт — точно статуя со стеклянными глазами. Я отступил к двери, и пехотинцы задвигались, как только оказались в моем поле. «Мы вошли», — сообщил я. «Но я ничего не вижу и не решаюсь отключить эту машинку, чтобы найти выключатель». «Предложение. Боевые фонари». Капитан Гризли взял энтропометр в левую руку, а правой снял с пояса фонарь. Ударил яркий луч, к нему присоединились еще три. «Держитесь за руки и за меня, а не то будете похожи на него». Я указал на неподвижного лейтенанта. Капитан и сержанты подскочили ко мне. мы медленно зашаркали вперед, точно на состязаниях по групповому бегу в мешке. «Показания четкие», — произнес Гризли. «Стрелка направлена вон на ту дверь». Насчет двери беспокоиться не пришлось. Она была не заперта. Мы двигались, светя боевыми фонарями, и обнаружили стеллажи с электронным оборудованием, точной копией того, которое я уже видел. «Вот», — показал я, — «то, что мне нужно». «Не разбредаемся. Все, стоим, потому что у нас возникла проблема. Чтобы снять эту штуковину, мне придется выключить ТИ». Я показал огонек на пульте машины Слейки. «А еще мы должны ее обесточить, если хотим вынести. Предложение». «Сержанты, оружие к бою», — скомандовал Гризли. «Никого не подпускать, а мы с вами», — сказал он мне. «Хватаем машину, снимаем со стеллажа и ищем рубильник или разъем силового кабеля. Больше ничего не придумать». Я поразмыслил над его идеей и не нашел альтернативы. «Ладно, попробуем. Сержанты, охраняйте нас. Увидите кого-нибудь, кричите. Впрочем, нет, лучше сначала попробуйте пристрелить. Я отключаю хрономорозильник. Восстанавливаю статус-кво. Готовы?» Телохранители мрачно кивнули. Сержанты взяли оружие на изготовку. Капитан крепко ухватился за универсальный дифференциатор. «На счет три. Раз, два». Я нажал на кнопку, и все случилось в один миг. Машина вдруг ожила, на пульте заполыхали огоньки. Жутко вереща, рядом со мной возник человек. Облапил, вывел из равновесия. Я вцепился в него свободной рукой. Мы летели. Где-то, куда-то, в пустой тишине все громче и громче стучало мое сердце. Больше я ничего не слышал и не чувствовал. Что это? Страх? Почему бы и нет? Снова в ад? Или в рай? Белый свет, густой, теплый воздух, хруст, треск, звон разбитого стекла. Я лежал спиной на чем-то колючем, а от меня, спотыкаясь, удалялся толстый старый вариант Слейки. В руке я держал термопаральный ингибитор. «Слейки, ты попался!» — закричал я, направляя на него ТИ и нажимая кнопку. А он отбежал, спотыкаясь и размахивая руками подальше, остановился и повернулся, и захохотал. «Здесь твое оружие не действует, здесь вообще не действует техника из другой вселенной. Ты дурак! Неужели это до тебя еще не дошло?» Доходило, но очень уж медленно. Болели расцарапанные ноги. Я уперся бесполезным ТИ, вбитый хрусталь, и с трудом встал. Выдернул из лодыжки осколок стекла и увидел, как штанина пропитывается кровью. «Мы не в аду!» — крикнул я, оглядевшись. «Это и есть твой рай?» Я бы не удивился, если бы он ответил утвердительно, ибо глазам моим открылись поистине райские кущи. Я даже рот разинул, не столько от удивления, сколько от восторга. Но при этом я ни на миг не упускал из виду жирного Слейки. Только он тут выглядел знакомо, а все остальное не могло привидеться даже в сладостных грезах. Кругом вздымался мир хрустальной красоты. Пышный, красочный и прозрачный. Во все стороны расстилались заросли стекла, аналоги деревьев и кустов. Листья просвечивающие, с прожилками. Я стоял на круглой полянке, под ногами похрустывали осколки. «Нет», — сказал Слейки, — «это не рай». «Что же тогда?» Он не ответил. Я сделал несколько шагов в его сторону, и он скинул руки. «Стой! Не приближайся!» «Будешь стоять, я отвечу. Согласен?» «Пока да». Я не был расположен давать обещания, но любые сведения могли пригодиться. Если мы не в раю, то где? В другом месте. Я здесь не часто бываю. От него мало проку, а может и вовсе никакого. Раньше я это место называл Силиконовой долиной, а теперь зову Стеклом. Просто Стеклом. Ты профессор Слейки. А еще, наверное, ты босс в круге святости, барон фон Крюминг. Как тебе угодно. Он насупился и оглянулся. Я осторожно шагнул вперед, но он это заметил. Не двигайся. Успокойся, я не двигаюсь. Лучше расскажи, зачем это все. Ничего я тебе не расскажу. Даже о том, как ты оказался в аду. Едва я это произнес, он понурился. Трагическая ошибка. Но больше я ее не повторю. Да, я не могу оттуда убежать. Слишком долго там прожил, слишком долго. Если уйду, обязательно умру. А винтовка? Зачем тебе там винтовка? Зачем винтовка? Что за глупый вопрос? Конечно, чтобы жить, чтобы есть. В Калимиконе слишком мало питательных веществ, а может, их и вовсе нет. Медленная смерть от голода. Ружье, чтобы охотиться, чтобы давать отпор охотникам. Меня затошнило. Я разговаривал с явным безумцем и вдобавок почти ничего не понимал в происходящем. Но он откровенничал, и я решил задать давно мучивший меня вопрос. Я произнес как можно беспечнее. «А где та дамочка с Лусоза? Куда ты ее закинул?» «Та дамочка?» Он рассмеялся, и мне этот смех совершенно не показался заразительным. «Помилуй, Дигрис, неужели я тебе кажусь круглым дураком? Ты хочешь знать, где твоя жена? Твоя Анжелина? Это ее ты называешь той дамочкой?» Заметив выражение моего лица, он повернулся и побежал по тропинке, устланной битым хрусталем, через волшебный лес. А я мчался следом и настигал. Но он-то знал, что делает. Внезапно он остановился, огляделся, метнулся вправо-влево. Я прыгнул на него, и он исчез. Спасся. Выскочил из этой вселенной. Мне стало очень одиноко. Еще бы, ведь я оказался на чужой планете, в чужой вселенной. И не в первый раз. Оставалось лишь одно утешение. Я побывал в аду и сумел выбраться. «Джим, у тебя опять получится, непременно. Ты хороший парень, а хорошие парни всегда побеждают». Укрепив таким образом свой боевой дух, я огляделся. В солнечных лучах искрился хрустальный лес. Ничто не шевелилось в тепле и тишине. Тропинка вела прочь от полянки, оставалось лишь гадать, куда она ведет. Я медленно брел под стеклянными кронами. Тропка сворачивала, огибая край утеса. Передо мной открылась водная гладь до самого горизонта. Тропинка шла влево. Глянув в ту сторону, я увидел невдалеке острова. Над моей головой хрустальные ветви висели над водой, и опадающие листья со звоном разбивались о камни. По морю бежали небольшие волны, пенились, накатывая на берег. Я остановился. Слейки удрал. Я один как перст. Не слишком отрадная мысль, постараемся ее отогнать. Я отсюда обязательно выберусь. Это всего лишь дело времени. Наверное, капитан Гризли и его бравые пехотинцы уже вынесли машину из здания и спешат к гениальному профессору Койпу. А тот изучит трофей, выведет уравнение, сконструирует собственную машину пространства-времени и придет ко мне на помощь. Что же предпринять? Я один в хрустальной вселенной. Один-одинешенек. Я захохотал. Что тут смешного?
Я потряс головой, и она вдруг сильно закружилась. «Кислород!» — сказал я вслух, чтобы успокоиться. «Избыток кислорода!» И в самом деле не было никаких причин считать, что атмосфера этой планеты неотличима от атмосфер терраформированных и заселенных планет. Намного вероятнее, что все обстоит совсем иначе. Очевидно, Слейки находит и посещает планеты, малопригодные для жизни людей. Я задержал дыхание, затем решил дышать через раз. В голове прояснилось, веселье поубавилось. Я оглядел хрустальные заросли. Протоптанная в них тропинка тянулась вдоль утеса. Стоит ли по ней идти? Я не привык к нерешительности, а потому пребывал в нерешительности, но знал, что от решения никуда не деться. Путешествие в ад доказало, что между точками прибытия и отправления нет географической разницы. Взять хотя бы ту пещеру. Мы с Сивиллой в нее прибыли и из нее вернулись. Как же быть? Возвратиться на круглую полянку? Или побольше разузнать о стекле? «Дигрис, по-моему, ответ очевиден», — сказал я себе тоном мудрейшего и авторитетнейшего наставника. «Сиди на пятой точке и жди, когда тебя спасут. Или когда ты тихо-мирно дашь дуба от жажды и голода. А хочешь, поиграй в первопроходца, выясни побольше об этом местечке. Например, чиста вода в этом океане или насыщена ядовитой химией? И вообще, вода ли это? Иди, узнай». Я пошел. По земле, усыпанной битым стеклом. Мое счастье, что подошвы ботинок были сделаны из сирингеры, эластичного компаунда, который считался прочнее стали. Будем надеяться, что так оно и есть. Вдоль берега росли высокие хрустальные деревья, между ними попадались лужайки синеватой травы. Тропинка петляла, и на очередной лужайке я увидел стеклянного зверя. До сего момента я мирился с присутствием хрустальной растительности. С тех пор, как я здесь очутился, слишком много всего произошло, чтобы сомневаться в реальности этого ландшафта. Мало ли диковин на свете. Может быть, это природное минеральное образование, либо отходы жизнедеятельности местных организмов наподобие кораллов. Но что, если все это создал некий гениальный скульптор? Поистине маленькое пламенно-оранжевое существо на поляне казалось произведением искусства. Оно было покрыто стеклянным мехом, отчетливо виднелось каждая шерстинка. В пасти блестели два ряда великолепно изваянных крошечных зубов. Я посмотрел под ближайшее дерево и отскочил. Там изготовилось к прыжку создание вдвое крупнее меня. Но зверь не двигался, и я успокоился. Полюбовался зазубренными, как гарпуны, с саблевидными клыками, громадными когтями, торчащими из пальцев. Хрустя стеклянной травой, я подошел поближе. Изумительная работа. Глаза зверя находились на одной высоте с моими и казались особенно правдоподобными. Отчасти потому, что они очень медленно двигались. Зверь наблюдал за мной. Это не статуи. Это живые существа. Я прошел назад и нагнулся над меньшим зверем, убегавшим от хищника. Да, точно. Одна нога заметно опустилась, другая чуточку приподнялась. Это не скульптура и вообще не артефакты. Я в мире медлительной хрустальной жизни. А почему бы и нет? Проговорил я вслух, собственный голос слегка успокаивал. Джим, ты не тронулся умом, просто воспользовался, наконец, своей недюжинной наблюдательностью и увидел то, что с самого начала бросалось в глаза. Я вспомнил, что маломальски разбираюсь в химии. У стекла аморфная структура, то есть это вещество, по сути, не жидкое и не твердое. И если в природе встречается жизнь, основанная на углероде, то вполне могут существовать и силиконовые организмы. И существуют. На стекле наверняка можно обнаружить какие-нибудь необычные молекулы, экзотические реакции. И все, что меня сейчас окружает, убедительно иллюстрирует эту теорию. Я расчистил ботинком местечко на земле и сел. Обхватил руками колени, опустил на них подбородок и набрался терпения. Да, животные двигались. Заторможенный метаболизм, замедленная жизнь. По всей видимости, здесь другая скорость антропии, по крайней мере, для этих стеклянных существ. Жаль, я не досижу до конца гонки. Интересно, кто ее выиграет? Но это выяснится денька через два, не раньше. Было жарко. Мне уже хотелось пить. Тропинка сбегала по обрыву к океану и заканчивалась на песчаном берегу. Песок был великолепен, как и полагается кварцевой планете. Был отлив, из чего я заключил, что у планеты есть как минимум один спутник. Впереди между выветренными рифами поблескивала вода. Я подошел к ближайшей лужице, нагнулся, и тотчас крошечная тварь поспешила укрыться в трещине. В лужице она была не одна, трепеща конечностями. Малюсенькие, рыбоподобные существа метнулись в рассыпную от моей тени. На стеклянных они не походили, они жили в воде, если только это была вода. «А ты глотни, Джим», — предложил я себе. «Вдруг понравится». Зачерпнул ладонью, понюхал. Запах, как у воды. Макнул левый мизинец и осторожно дотронулся им до языка. Вода. С легким привкусом. Но вода. Я глотнул. Никаких болезненных ощущений. Ладно, хорошего понемножку. Привкус может означать все, что угодно, а я еще не умираю от жажды. Подожду, не случится ли чего со мной. Я побрел по песку к маленьким островкам, что лежали у самого берега. Они были чуть больше обычных песчаных кос, и за ними виднелись острова покрупнее. Довольно далеко, но кое-что рассмотреть можно. На них росло что-то зеленое, не похожее на хрустальный лес. Хлорофилл? Почему бы и нет? Во Вселенной всякое бывает. Где хлорофилл, там и вода. Возможно, и пища. Похоже, все не так уж и страшно. Я напряг зрение. Вроде кусты шевелятся. Это не ветер. Он настолько слаб, что просто не заслуживает упоминания. Живые существа? Разумные или съедобные? Меня устроят и те, и другие. Я вошел по колено в воду, постоял в нерешительности, а затем направился к ближайшему островку. Очень мелко. Возможно, удастся перейти вброд. «Эй-эй!» — крикнул я. «Есть там кто-нибудь? Я добрый и миролюбивый пришелец с далеких планет и не желаю вам зла. Ми видас вин, диру вин, паролас эсперанто». Из тени появился человек и, размахивая руками, крикнул: «А ты вовремя! Анжелина!»